Дорогие друзья, братья и сестры, мы в нашей жизни в разных ситуациях оказываемся, в разных компаниях, встречаемся с разными людьми, и, оказываясь в разных местах, мы примерно понимаем, чего от нас ожидают. Какого поведения, какого стиля общения, каких манер, и мы приспосабливаемся к манерам, к поведению, к стилю общения того общества, где мы находимся. Нам очень легко не выделяться, и на самом деле каждый из нас до некоторой степени все-таки актер. Мы умеем и мы любим играть роли. Ну, что-то какие-то актерские способности, они заложены в человека изначально, и дети, они очень много любят изображать, наверняка вы это наблюдали. Ну, просто один случай вспоминается у меня, вот дочка Настя, и вот я ее пытаюсь одеть однажды, она говорит, я змея. Я говорю, ну, змея, надо колготочки надеть. Она говорит, так не могу, ножек-то у меня нет. И вот, ну, на самом деле, это такая детская игра, это хорошо, это часть развития ребенка, и это очень полезно, но мы вырастаем, мы становимся старше, но в жизни мы продолжаем играть. Мы очень часто изображаем из себя не тех, кем мы являемся. Там, где надо быть добрыми, мы изображаем из себя добрых. Там, где надо быть сильными, мы изображаем из себя сильных. Мы в школе, на работе, среди родных, среди соседей и так далее. У нас всегда есть искушение представить себя чуть лучше, чем мы есть на самом деле. И тем самым заслужить больше уважения, большее расположение, большее внимание к нам. До некоторой степени нам страшно раскрыть нас самих такими, какими мы являемся на самом деле. И вот мы с такой жизнью, с такими привычками, с такими взглядами приходим в церковь. Мы приходим, и церковь – это особое общество. Общество, где есть установленные правила, где есть определенный стиль жизни, сложившийся уже до нас, где есть определенные ценности, которые существуют, и мы сталкиваемся с этими ценностями. И на самом деле, одно из искушений нас, когда мы приходим в церковь, это начать изображать из себя не то, чем мы являемся. Начать каким-то образом притворяться и показывать, я вот такой, начать играть в христианство. И очень важно для нас осознать, что такое христианство на самом деле, к чему мы действительно призваны. И наша задача, наша цель в нахождении в церкви, в общении с Богом, это научиться не играть в христианство. Это научиться жить как христиане, чтобы не изображать чего-то из себя, чтобы не представить себя таким, или вот таким, или вот таким, а и мы сами, и другие нас хотят сделать определенным образом. Но задача Бога, чтобы мы не были актерами. Задача Бога, чтобы мы просто жили, и чтобы наша жизнь была такой, что нечего было бы уже изображать, что наша жизнь была бы такой, что бы там другие ни думали, Бог смотрел бы и говорил, вот это вот правильно. Мы можем притворяться перед другими, мы очень часто можем притворяться даже перед самими собой, и как дети иногда верят в свою игру полностью, и, может быть, думают, что они правда, вот и ножек нет, и так далее, но мы не можем притвориться перед Богом. И Бог нам рассказывает о том, какими Он желает нас видеть, не играющими, но живущими христианской жизнью. Он рассказывает нам о том, что такое подлинная жизнь с Его точки зрения. И вот сегодня о подлинной жизни, о том, какими Бог нас действительно желает видеть, мы с вами и будем читать. Мы продолжаем читать послание к Римлянам, 12 главу. И читаем с 9 стиха. Пожалуйста, откройте послание к Римлянам, 12 глава, с 9 стиха. «Любовь, да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя возлюбленные, но давайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Апостол Павел по вдохновению от Бога описывает, что такое настоящая жизнь. Ни притворство, ни изображение из себя чего-то, ни приспособление под то или иное общество, но он описывает жизнь, как она есть. Начинается 12 глава с призыва преобразовываться, не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума нашего. Теперь он пишет, что же такое преобразованная жизнь? И каждый из нас, читая все наставления, которые здесь записаны, и соразмеряя эти наставления с тем, что есть в нашей жизни, сегодня и сейчас, может почувствовать, что, может быть, не все мы сделали так, как надо. Может быть, не всего мы достигли того, чего нужно достигнуть. И здесь есть разные искушения. Искушение притвориться, что у тебя все в порядке, это одна беда. Либо мы можем сказать: «Да, действительно, я еще не все достиг, я еще не все сделал, но есть обещание от Бога, что Он может меня изменить. И передо мной есть вполне ясная и конкретная цель». Поэтому не надо изображать из себя, не надо придумывать о себе что-то, не надо мечтать о себе, но надо стремиться к той жизни, которую задумал для нас Бог. Вот этот текст, который мы с вами прочитали, здесь около 25 требований. На самом деле очень много, да, и они охватывают разные стороны жизни, и, может быть, обо всех требованиях мы не поговорим подробно, но есть некоторые вещи, некоторые области, на которые апостол Павел обращает особое внимание. И он говорит о правильной жизни, во-первых, в отношении с братьями и сестрами. Во-вторых, он говорит о правильной жизни в отношении нас самих и нашего служения. В-третьих, он говорит о правильной жизни в отношении тех людей, которые вокруг, вне церкви. И в-четвертых, он говорит о правильной жизни в отношениях с врагами. И в отношениях с братьями и сестрами, и в отношениях с самими собой, и в отношениях с внешними людьми, и в отношениях с особыми людьми, которые враждебны по отношению к нам, мы можем притвориться и изобразить из себя что-то, чем мы не являемся. Мы можем не притвориться, мы можем вывалить все наши несовершенства, сказать: «А, я вот такой плохой, и принимайте меня, каким я есть». Это тоже неправильно. Писание не призывает нас притвориться, и Писание не призывает нас сказать: «Ну, какой я есть, такой я и буду». Писание призывает нас преобразиться. И чтобы знать, куда преображаться, чтобы знать, к чему стремиться, нам надо понимать учение Священного Писания. Но прежде чем заговорить о разных сторонах жизни, апостол Павел пишет два важных высказывания. Первое: «Любовь да будет непритворна». Второе: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Это 9 стих. Этот стих 9, он как бы заголовок для всего остального, что будет описано. Этот заголовок, он раскрывает нам смысл всех-всех-всех многочисленных этих десятков дальнейших наставлений. Первое: «Любовь да будет непритворна», или по-другому: «Любовь да будет нелицемерна». Пусть любовь будет настоящей, а не притворной. мы находимся в церкви, в том обществе, где любовь нечто особо ценимое. Каждый из нас знает, что любить это хорошо. Каждый из нас знает, что Бог возлюбил нас. Каждый из нас знает, что и Бог настолько возлюбил нас, что Он пришел на эту землю, что Он стал человеком, что Он жил среди людей, что Он пошел на крест, и что Он страдал, и что люди Его убили. В этом наша надежда. Если бы не любовь Бога, проявившаяся в том, что Он пожертвовал собственной жизнью, не было бы нас здесь сидящих, да ничего бы на этой земле не было, только благодаря Его смерти за наши грехи, благодаря тому, что своей смертью Он и наше наказание, и нашу вину уничтожает, человечество еще может жить и может иметь надежду. Каждый из нас может жить и может иметь надежду, потому что Бог его любит до такой степени. Итак, вот это любовь Бога. И глядя на эту любовь, мы понимаем, что любовь это нечто ценное. Весь мир стоит на любви. Не будь любви, не было бы мира. Но апостол Павел предупреждает, вы, настолько сильно ценящие любовь, задумайтесь о том, что она должна быть непритворной. Что такое притворная любовь? Да, я могу улыбаться человеку, я могу приветствовать, я могу как-то вроде бы изображать, что я к нему особо сильно расположен, а на самом деле этого нет внутри, и на самом деле этого нет во внешнем поведении, в поступках, в том, что я сделаю, в конце концов, для этого человека. И да, то, что пишет апостол Павел дальше, это объяснение того, а как действует непритворная любовь. Какого не актерства, но жизни ждет Бог от своих детей. И второй момент, второе наставление. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И это опять же очень важная вещь. Мы окружены злом со всех сторон. Мы окружены злом настолько, что очень часто даже не замечаем это зло. Мы не понимаем, что мы живем постоянно среди этого зла. Нет, мы видим ясное проявление зла. Мы видим ясное проявление зла в убийствах, о которых мы слышим. Мы видим ясное проявление зла в ограблениях, в обманах, в предательствах. Мы видим ясное проявление зла, когда больно нам или когда больно людям, которые близки к нам. Но тысячи других проявлений зла мы как-то уже не замечаем, мы не слишком много внимания обращаем на то, как рушатся семьи вокруг нас. А на самом деле уже больше 50, по некоторым данным, больше 70% всех браков заканчиваются разводами. И с каждым годом это все становится больше и больше похоже на норму. Ну вот жили, вот развелись, вот женились, вот еще что-то там в семейной жизни произошло. Ну и все так и происходит. 100 лет назад это было шоком, а сегодня уже это привычно. Какие-то вещи, которые сегодня еще шокируют нас, общество развивается таким образом, что лет 20-30 пройдет, и они перестанут нас шокировать. Сейчас такое вот движение во всем мире, и постепенно это проникает в Россию, борьба за права там всяких сексуальных меньшинств и так далее. Вот они парады устраивают, добиваются признания со стороны государства, некоторые вроде бы христианские конфессии их теперь признают, регистрируют и так далее. И то, что недавно еще вызывало шок и недоумение у человека, вдруг постепенно в обществе становится нормой. Зло вокруг нас. Зло постоянно, в большей или меньшей степени, в каких-то совсем мелких бытовых мелочах или в огромных проявлениях, оно постоянно присутствует, оно перед нашими глазами, оно в устах людей, оно по радио, по телевидению, оно везде. И есть опасность потерять чувствительность к этому. Есть опасность как-то свыкнуться, прилепиться. И апостол Павел говорит, отвращайтесь. Подлинная христианская жизнь – это не изображение того, что у меня-то все в порядке, и у меня нет никаких проблем со злом, и я-то от зла в своей жизни избавился. Нет, подлинная христианская жизнь – это каждый день я отвращаюсь от зла. Каждый день я прилепляюсь к добру. Каждый день я спрашиваю себя, что хорошо и что плохо. Каждый день я спрашиваю себя, что мне нужно исправить. Не перед другими, может быть, людьми, перед Богом я спрашиваю себя, что мне можно исправить и что мне нужно исправить. Вы знаете, у нас есть надежда, которого нет ни у кого больше в этом мире. Надежда на то, что у нас исправление возможно. Бог дает силы для исправления. Бог дает возможность для исправления. Бог дает нам любить и любить непритворно. Бог дает нам совершать добро и добро подлинное. Бог дает нам отвращаться от зла и отвращаться по-настоящему. Бог дает нам это. И мы должны, и мы можем этим воспользоваться. Человек, не знающий Бога, живущий сам по себе, он обречен постоянно спотыкаться и падать. Он обречен на неудачи в своих даже самых благих намерениях. Но знающий Бога, мы с вами можем отвращаться от зла, можем прилепляться к добру, можем любить нелицемерной любовью. И теперь Павел описывает для нас несколько сфер нашей жизни, где проявляется любовь и где проявляется прилепление к добру. И первая сфера касается внутрицерковных отношений. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Слова, которые он здесь использует, вот, братолюбивое, с нежностью, на самом деле, особенно вот это слово «нежность» в древности, ну, это был такой специальный термин, описывающий внутрисемейные отношения. А прежде всего, отношения родителей к своим детям, отношения близких членов семьи друг к другу. Для нас не загадка, как должно строиться все в семье, если все нормально. Для каждого из нас не слишком большая загадка, как дети на самом деле любят родителей, если нормально, и как родители любят детей, может быть, больше это проявляется. Но апостол Павел говорит, вот это вот слово «нежность», вот такое семейная нежность, он переносит в другую сферу, он переносит в сферу братолюбия. Что он говорит? Непритворная любовь, отвращение от зла в контексте церковной жизни – это когда церковь становится семьей. Мы очень разные люди. Мы с вами разные по возрасту, мы с вами разные по образованию, мы с вами разные по какому-то социальному статусу, мы с вами разные в имущественном отношении, мы с вами разные в отношении духовного опыта, и кто-то давно в церкви, кто-то недавно, но Бог нас собрал вместе. Бог нас очень разных собрал вместе, соединил, и теперь что Бог говорит? Научитесь относиться к тем людям, которых я собрал, которых я соединил, как к семье. Мы знаем, что такое семейные отношения, но церковь, ну все равно, это такое, мы встретились в воскресенье, разошлись, кто-то увиделся, кто-то не увиделся, все равно отношения часто, может быть, не такие тесные, но если мы желаем, чтобы не лицемерие в нашей жизни было, не притворство в нашей жизни было, то мы должны учить себя думать о тех, которые рядом с нами, как о нашей семье, как о самых близких людях, которые есть на этой земле, и поступать соответствующим образом. И чуть-чуть об этих поступках Павел говорит даже дальше: «В почтительности друг друга предупреждайте». Ну, что значит предупреждать? Вообще слово «предупреждать», вот такое русское, оно обычно значит «предостерегать». Я помню, в Барнаульской церкви, там дом молитвы, когда строили, его построили чуть-чуть неправильно, и он пошел трещинами весь. Потом перестраивали, большая работа была, но вот такая была на потолке трещина, там в комнате, где собиралась молодежь, и кто-то повесил на нее плакат: «В почтительности друг друга предупреждайте». Ну, наверное, в смысле сейчас предупредите, что потолок скоро падать будет, да? Но предупреждайте, вот библейское слово, это не о потолке, который будет падать. Предупреждать – это опережать. Предупреждать — это оказаться как бы впереди. И что это значит? Когда мы относимся друг к другу с почтением, то мое почтение должно опережать почтение другого человека. Когда мы относимся друг к другу с почтением, то в каком-то смысле о другом я должен быть более высокого мнения, чем о самом себе. Вот здесь важный вопрос. Как я могу быть о другом более высокого мнения, чем о самом себе? Мы должны объективно признать, что есть люди, ну, которые, может быть, не такие грамотные, как мы, не такие опытные, как мы. И есть люди, ну, попытаться сравнить себя объективно с другим человеком. А обычно, когда мы сравниваем себя с другим человеком объективно, себе мы прощаем больше, чем другому. Но все-таки есть люди, у которых больше проблем, чем у меня. Почему мое почтение к нему должно быть больше, даже чем мое отношение к самому себе? Почему другого я ставлю выше самого себя? Вы знаете, в чем загадка? Другой человек, он не просто ценен сам по себе. Любой человек в церкви – это тот, за кого умер Христос. Любой человек в церкви – это тот, в ком живет Дух Святой. Любой человек в церкви – это Дитё Божие. Мы не просто видим людей вокруг себя, мы видим тех, которых Бог взял к себе, назвал своими детьми, наделил Духом Своим Святым, через которого сам Бог живет и проявляет самого себя. Каждый человек – это образ Божий. Грехопадение разрушает образ Божий в человеке. Мы все меньше и меньше становимся похожими на Бога, когда мы грешим и когда мы разрушаем себя. Но все-таки что-то от образа Божьего сохраняется в любом человеке. И когда человек обращается к Богу, самое главное, что делает Бог, он начинает восстанавливать этот образ. Люди, глядя со стороны на церковь, на христианство, по-разному оценивают, что значит быть христианином. По-разному описывают то, что такое главная цель христианства. Некоторые видят цель христианства в каком-то самоуспокоении. Человек волновался, пришел к Богу, нашел покой. Некоторые, сегодня этот взгляд все более популярен, видят цель христианства в каком-то успехе. Ты был неуспешен в жизни, а теперь с помощью Бога ты можешь преодолеть все проблемы и стать успешным. Некоторые видят в других вещах. На самом деле цель, смысл того, чтобы быть христианином, чтобы образ Божий был восстановлен в нас, чтобы мы были не испорченные грехом и не разрушающие себя все больше, больше и больше, но чтобы мы становились нормальными людьми, такими людьми, которыми Бог нас задумал. В нашей жизни, конечно, многое что переменится при этом. Бог будет давать где-то успех, где-то, может быть, неудачи, потому что и то, и другое может быть полезно для нас. Но если уж мы обратились к Богу, если мы сказали Богу: «работай в нашей жизни», то эта работа будет направлена на то, чтобы прежде всего изменить нас. Быть христианином — это стремиться стать другим человеком. И поэтому, когда апостол Павел говорит: прежде всего в церковных отношениях в почтительности друг друга предупреждайте, цените друг друга больше, чем себя, мы не просто ценим человека как человека за его достоинство, мы смотрим на человека в каком-то смысле, как Бог смотрит на человека, на того, кто потенциально может стать и станет подобным Богу. Подобным Богу в отношении своего характера, подобным Богу в отношении какого-то морального совершенства. Мы идем по этой дороге, мы и не дошли, и спотыкаемся и так далее, но Бог видит конечный замысел и конечный результат. И Он призывает нас увидеть, наших братьев и сестер не в их слабости, но в их великом предназначении. Увидеть их не просто как людей, вот собравшихся посидеть здесь вместе, попеть и послушать Слово Божие, но увидеть их как семью, созданную Богом для вечной жизни. И вот это загадка того, как нам не лицемерить, как нам любить по-настоящему здесь, в отношении церковной жизни, в отношении наших братьев и сестер, научиться видеть друг друга как часть семьи. И человеческая, земная семья нас кое-чему научила. У кого-то она лучше была, у кого-то хуже. Кто-то, может быть, чуть-чуть только со стороны видел нормальные семьи. Бывают люди с трагедиями разными в жизни. Но каждый все равно понимает, что такое семья. И как в нормальной семье заботятся и желают доброго детям, чтобы они росли, чтобы они развивались, чтобы они были здоровы. Вот это... Бог призывает нас перенести на церковь. Задаваться вопросом не просто о своем благополучии. Хорошо ли я сходил на собрание, здорово ли я там послушал Слово Божие, там спел, не спел. Задаться другим вопросом. Вот те люди, которые вместе со мной пришли на собрание, а как у них? Как они живут, как развиваются, как проблемы свои решают, и могу ли я чем-то помочь, могу ли я выразить больше почтительности, чем даже к самому себе. Посмотрите просто друг на друга, оглянитесь и подумайте. И вот здесь нам возможность переставать притворяться и начинать жить христианской жизнью. Итак, первая сфера, о которой говорит апостол Павел, где нам нужно не притворство, но жизнь, это наше отношение с братьями и сестрами. Вторая сфера, о которой он говорит, это наше отношение с нашим собственным трудом, с нашим служением пред Богом. И дальше, 11-12 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надежду, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Здесь много-много советов, но все эти советы, они опять объединены вместе. Это на мое отношение и служение пред лицом Божьим. И интересно, что начинает это описание Павел со слов «в усердие не ослабевайте». Если перефразировать, можно сказать так «не ленитесь». Да, на самом деле, очень часто в нашей жизни все бывает так, что вроде бы появляется новое дело, новые планы и так далее, мы загораемся, у нас есть силы, у нас есть решимость, пошли, начали делать... Неделя прошла, вторая, там, у кого-то быстрее, у кого-то медленней, но каждый из нас сталкивается с вот попыткой угасить наше усердие. Каждый из нас сталкивается с тем, что наши самые добрые и самые благие намерения, они наталкиваются на различные препятствия, обстоятельства. У нас не получилось что-то, обстоятельства сложились как-то неудачно, проблемы, которые по дороге возникли. И наше усердие ослабевает, и мы становимся все более и более ленивыми. В следующий раз подниматься и двигаться уже сложнее, а потом еще сложнее, а потом еще сложнее. Знаете, когда рассуждают о христианской жизни, то многие обращают внимание на такое явление, что многие люди, пришедшие в церковь, они горящие, они готовы все делать, но потом не со всеми. Но с некоторыми случается, что проходят 2 года, и задается вопрос, а куда же это горение-то делось? Иногда говорят, что вот потерял первую любовь, да. И так, вот такая распространенная очень фраза в нашей среде о потере первой любви. Ну, может быть, это не совсем точное применение того, что апостол Иоанн пишет в книге Откровения. И Ефесская церковь, потерявшая первую любовь, она прежде всего утеряла взгляд на Христа. Они увлеклись другими вещами. Ведь первая любовь – это не только чувство, первая любовь – это еще и объект любви. Их как-то вот внимание рассеялось. Христос перестал быть для них таким значимым, как был когда-то. И Тем не менее, что-то там происходило с Эфесской церковью, но в нашей жизни мы все равно наблюдаем очень часто, и очень многие сталкиваются с этим феноменом, когда вот первое горение, оно может ослабнуть. И знаете, иногда даже помогают. Один брат рассказывал, что вот он пришел в церковь, и вот так что-то пытается делать, там такое активная какая-то деятельность, а к нему подходят и говорят: слушай, брат, у тебя что-то не в порядке, уже должно пройти это, вот, а ты все что-то делаешь и делаешь, нет, что-то не так, притворяешься, наверное. Мы привыкли к ослаблению. И вот это вот ослабление, оно начинает восприниматься уже как норма. А, первая любовь прошла, значит, так и должно было быть. Не должно было быть. Это действительно проблема. Это действительно препятствие. Это действительно то, что с чем сталкивается каждый из нас. Когда неудачи, когда боль, когда сомнения. И апостол Павел говорит: в усердии не ослабевайте. Не ослабевайте. Не махайте на все рукой, не становитесь ленивыми, не становитесь равнодушными, не становитесь притворяющимися, что у меня все в порядке с Господом, с моей жизнью, я ж хожу, я на богослужение, я там читаю, что-то делаю, потому что можно притворяться, что все в порядке, но где-то в глубине души знать, что я не все делаю, что я мог бы делать, я не все исполнил, что стоило бы исполнить, и что мое усердие ослабело там, где оно не должно было бы ослабевать. И вот как это сделать теперь? Как не ослабеть в усердии? Апостол Павел тут же говорит: духом пламенейте. Секрет того, чтобы мы не ослабели, не в нас самих. В нас-то самих как раз нет силы достаточной для того, чтобы всю жизнь действовать, стремиться и служить. Мы слабые люди. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но каждый из нас имеет некий предел прочности и некий предел сил. И мы слабые люди, и нашей силы не хватает на всю жизнь, на все труды и на все испытания. Павел говорит: а вы не одни. Дух Божий с вами. Дух Божий с вами. И здесь написано: духом пламенейте. Хоть и написали «дух» с маленькой буквы, переводчики, но, может быть, речь все-таки больше идет о Святом Духе. Святой Дух может давать силы каждый раз. Святой Дух может поднимать и побуждать, и позволять нам идти вперед. Находить этот потерянный энтузиазм, эту потерянную радость. Каждый раз, когда Святой Дух нам напоминает о чем-то, нас побуждает к чему-то, мы можем по-разному реагировать. Не зря в Священном Писании сказано: духа не угашайте. Можно раз за разом говорить: да ладно, в следующий раз, да ладно, сегодня чего-то неохота, да ладно, а вдруг кто как-то неправильно на меня посмотрит, да ладно, кому это все нужно? Но апостол Павел говорит: средства-то есть, возможность есть. Дух может давать силы, чтобы мы продолжали идти вперед. И на самом деле, если мы в сердце своем чувствуем побуждение что-то сделать и к чему-то стремиться, то этот Бог может дать такое побуждение. А если Бог дает побуждение, Он же не дает побуждение вот так: а, вот на тебе побуждение, разбирайся с ним. Давая побуждение, давая труд, давая все остальное, Бог дает и возможность, и силу пройти путь. Бог, Он не Бог беспорядка и неустройства. У Бога все в порядке. У Бога все запланировано. У Бога все четко и точно. Бог в совершенстве знает нас со всеми нашими слабостями и всеми силами, с нашими способностями и возможностями. Бог знает мир, который вокруг нас. Бог знает людей, Бог знает обстоятельства. Он знает все. Он единственный, кто способен провести нас так, чтобы мы прошли путь. Поэтому Павел говорит: духом пламенейте. Но опять это призыв к нам. Бог может провести нас через этот путь, но Он не заставит нас его пройти. Он может позволить нам некоторое время лениться, ничего не делать и так далее. И может быть как-нибудь там доскрепим до могилы, да? Но здесь есть призыв не ослабевать. И третий момент. Господу служите. Почему Павел говорит Господу служите? Это же вроде бы самоочевидно. Из всех предыдущих рассуждений, из этой главы и так далее. Один важный момент. Когда он говорил об усердии, о пламенении, то очень часто случается, что люди очень усердны и очень пламенны не в том направлении. Наличие энтузиазма – это еще не гарантия правильного направления и правильного результата. Огромный энтузиазм человек может испытывать, делая совершенно дурное и неправильное дело. Вокруг нас тысячи, миллионы таких энтузиастов, которые готовы с утра до вечера работать, которые готовы не есть, не спать и страдать. Для чего? Для того, чтобы воплотить какие-то свои мечты, которые ничего не стоят, которые дурны, которые неправильны. Вы думаете, в церкви такого не бывает? Да бывает. И в церкви человек может придумать себе какую-нибудь ерунду и усилия прикладывать для этого. Поэтому Павел предупреждает, усердие – это хорошо, пламенение – это хорошо, но еще и направление надо выбрать. Надо четко понимать, что Бог желает от каждого из нас. Надо четко осознавать цели Божии, поставленные для нашей жизни. На самом деле эти цели не спрятаны, не сокрыты. Это не какая-то тайна за семью печатями, это не то, что, о чем нужно гадать. Воля Божия для нашей жизни ясна и четко открыта в Священном Писании. Она открыта не так, что здесь в Библии я открыл, прочитал, Паше надо пойти туда и сделать то. Нет, Бог не написал, слишком толстая книга была бы, если бы ее писать для каждого человека. Бог ясно написал свои принципы. Он ясно написал, что он считает хорошим и что дурным. Что он ценит и что он ненавидит. Читайте Священное Писание. Спрашивайте, что ценит и что ненавидит Бог. А потом спросите, в моей жизни, что я могу сделать из ценимого Богом? От чего я могу отказаться из ненавидимого Богом? И не ослабевайте и пламенейте в этом. Будет трудно, и апостол Павел не обещает легких путей, поэтому в 12 стихе есть некие дополнительные примечания. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Не все будет получаться, не все будет легко и гладко. Будут неудачи, будут скорби. Будут какие-то падения, будут препятствия, будет очень много всего. Павел говорит, вы можете идти этот путь, и помимо Духа Божьего есть еще кое-какие вещи, которые вам даны. Вам дана надежда, терпение и молитва. Нам нужна надежда. Нам нужна надежда, потому что когда опускаются руки, когда ничего не получается, только надежда, что есть Бог, способный поддержать наши руки, есть Бог, способный довести нас до конца, она возвращает нам радость. Когда в нашей жизни плохо, или когда плохо в жизни людей, которые близки нам, о которых мы сопереживаем, когда плохо что-то в жизни церкви, мы должны напомнить себе, есть Бог, который способен довести до конца. Но вот эта вот надежда, она должна быть соединена с терпением. И здесь говорится, в скорби будьте терпеливы. Бог иногда позволяет тяжелым обстоятельствам продолжаться дольше. Вроде бы казалось, что могло бы все измениться. Вроде бы хочется, чтобы все было хорошо. А тяжесть длится, длится и длится. Она не продлится дольше того, на что у нас есть терпение. Она не продлится дольше того, на что у нас есть силы. Но это терпение, эти силы все время тают. Нам хотелось бы поскорее, чтобы что-то изменилось в нашей жизни. И апостол Павел говорит, в молитве постоянно. Мы можем находить силы в общении с Богом. Мы можем находить силы в молитве к Нему. Бог так сделал, что очень многое в нашей жизни – это ответ на наши молитвы. Бог всемогущий Бог. Он точно знает наши нужды, Он точно знает наши скорби, Он точно знает наши желания, Он все знает про нашу жизнь. Он мог бы все дать и все совершить, и вообще не выслушивать нас. Но Он повелел нам молиться. Почему? Чтобы не потому, что Он не знает, если мы не расскажем Ему о чем-то. Мы не знаем Его, если не пообщаемся с Ним. Мы будем одиноки сами по себе и без Бога, если не обратимся к Нему. И поэтому Он ждет этого обращения. Он в нашей жизни очень многое сделал зависящим от этого обращения. Вспомните вашу христианскую жизнь. Ведь на самом деле все начиналось с молитвы. Как мы становимся христианами? Мы молимся. Мы жили жизнью своей собственной, ходили какими-то своими путями, имели собственные цели, сталкивались с собственными проблемами и своими силами эти проблемы как-то пытались решать. Иногда у нас была радость, иногда у нас была боль и разочарование, были победы и были беды. Но в какой-то момент нашей жизни каждый из нас приходит к осознанию того, что этой жизни ему недостаточно, что это не все, что надо что-то изменять. Мы по-разному приходим к этому. Кто-то через большую боль и беду, кто-то через разочарование в самом себе, кто-то еще по какой-то причине. Но мы все приходим к тому, что нам нужно что-то большее, чем наша обычная сегодняшняя жизнь. И тогда мы молимся. Мы молимся и обращаемся. Мы просим Бога, чтобы Он простил нас за все дурное, что мы совершили. Мы просим Бога, чтобы Он простил нас за наши неправильные пути, поступки и грехи. Мы просим Бога, чтобы Он принял нас к себе. Многие из нас уже сделали это. Многие из нас попросили Бога. Но те из вас, кто еще не делал, те из вас, кто еще надеется только на свои силы, те из вас, кто еще только сами по себе борются, падают, поднимаются и не видят ничего дальше вот этой вот жизни со всеми проблемами, я призываю вас, обратитесь в молитве к Богу, попросите у Него прощения и попросите, чтобы Он был вашим Богом и вас вел по своей дороге. Итак, все начинается с молитвы. И Павел говорит, будьте постоянны в этой молитве. И мы не будем рассматривать сегодня следующие наставления, которые дает апостол Павел. Даст Бог, мы обсудим это в следующий раз. Но я хотел бы еще раз, чтобы мы осознали, Бог желает от нас не притворства, и неравнодушие. Бог не желает, чтобы мы изображали кого-то, кем мы не являемся. И Бог не желает, чтобы мы махнули рукой и сказали, и так сойдет. Нет, Он желает жизни, подлинной и настоящей жизни, где любовь – это любовь, где труд – это труд, где праведность – это праведность. И в двух сферах, пока мы обсудили это, в сфере отношения в церкви, это прежде всего проявляется в том, что я каждого ценю как часть моей собственной семьи, и более того, как часть Божьей семьи и Божьего ребенка. И что касается моей собственной жизни, если я вдруг чувствую, что я остываю, если я вдруг чувствую, что ослабеваю, ленюсь и уже не делаю то, что нужно делать, я должен вспомнить, есть Дух, который меня побуждает, есть терпение, даваемое Богом, есть надежда и есть молитва, которая меня поведет. И тогда будет подлинная жизнь. Дарует Господь каждому из нас, кто обратился к Богу, жить этой подлинной жизнью. И еще, те, кто не обратился, те, кто живет без всего этого, те, кто притворяется или не притворяется, или просто в неудачах, молитесь Богу. Вы можете молиться сейчас, вы можете молиться в другое время. Бог ждет вас, и Он возьмет и поведет вас по этой жизни. Аминь.